Володя.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня будем говорить о Шримад Бхагавадгите, как она есть, с комментариями Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, он позаботился о том, чтобы священные писания Вед были раскрыты должным образом в западном мире, за пределами Бхаратаварши. Поскольку есть традиция передачи знания, и считается, что сейчас она утрачена, поэтому появилась такая необходимость в издании этих книг, хотя есть много разных переводов. Они существуют. На английском языке их около 200 различных переводов с разными комментариями, представлениями, толкованиями. Различные. Поэтому, если мы прочитаем все издания Бхагавадгиты, у нас возникнет вопрос, все же, к какому изданию нужно обратиться, каков перевод истинный? Это останется в центре нашего внимания, какой же перевод истинный, или просто выбрать какой-то подходящий для меня индивидуально, иногда так люди могут думать. Либо нужно как-то разобраться, может быть, изучить санскрит, но изучая санскрит, мы только увеличим проблему. Понять санскрит очень сложно. Одновременно присутствуют многие значения слов, десятки значений одного слова. И одновременно они присутствуют. Поэтому необходимо также и понимание текста, не просто академическое изучение санскрита. То есть необходимо понимание, и также как есть разные уровни сознания, разные уровни понимания, и отсюда есть разные толкования Бхагавадгиты. То есть живое существо, оно находится в разных измерениях сознания. И то, что свойственно для одного уровня, совершенно противоречит другому уровню. То, что пища для одного, яд для другого. Есть люди на уровне гуны невежества, есть люди на уровне гуны страсти и гуны благости. И каждый может понимать по-разному священные писания, философские трактаты, даже просто опыт жизни разных людей в соответствии с гунами природы. Поэтому мы видим, что люди, они группируются. Там, где есть более близкое понимание, создаются группировки. Эти группировки делятся в соответствии с гунами природы. Скажем, есть группировки коммунистов, есть группировки капиталистов, есть группировки нацистов. Что это такое? Это называется политика, но Прабхупада сказал, что жадные – это воплощение воплотились в облики капиталистов, а зависли в облики коммунистов. То есть, видите, группируются люди по количеству жадности, зависти, по количеству, по степени привязанности к телесной концепции, это называется национализм или шовинизм или нацизм. Это, по сути, одно и то же явление, но представлено в разной степени, в разной силе его проявления. И также мы видим, что и коммунисты, и капиталисты, и другие, они тоже по-разному, то есть смешанные бывают комбинации, разная сила философских взглядов. Есть люди, которые вообще не имеют никаких философских взглядов. Они живут, ну, примерно на уровне животных. Они не задумываются о смысле жизни. Таких людей также очень много в современном мире, достаточно много. Они подчиняются любой цивилизации, любому уровню жизни. Они умеют приспосабливаться к любой жизни, извлекать какие-то чувственные наслаждения, какую-то выгоду, как-то приспосабливаться к жизни. Это гуна невежества. В гуне страсти люди создают какие-то измы, философии, представления о жизни. Появляется какая-то наука, классификация. Скажем, различные философии есть, уже есть классификации. И ведические писания, они объясняют, именно с этой точки зрения начинается описание с гуны страсти. Потому что в гуне страсти человек становится цивилизованным. То есть ему характерна какая-то логика, философская основа, наука, наблюдение. То есть в гуне страсти уже проявляется цивилизация в обществе людей. И цивилизация требуется в научном подходе, потому что коллектив людей, он должен существовать гармонично. Для этого нужны знания. Если мы не последуем какой-то гармонии, какому-то принципу ненасилия, этики, морали, скажем, других вещей, религиозных вещей, то в мире наступит хаос. Как сейчас в каких-то отдельных частях планеты хаос просто потрясающий. Просто воображение человеческое поражается иногда, что хаос достигает пределов сильных разрушений цивилизации. Иногда так происходит, время от времени так происходит. Что-то создается, и затем вдруг все это разрушается. Затем снова нужно создавать, и снова все разрушается. Войны присутствуют. Мир – это созидание, и затем почему-то из этого мира слишком много разногласий, и затем все разрушается. Это описывается в Ведах. В 16 главе Бхагавад-гиты описывается, почему так происходит. Почему? Вследствие безбожия. И поэтому из страсти, из какого-то моральных каких-то принципов и религии человек должен подняться на платформу божественную, саттва-гуны. То есть это то, для чего предназначен человек, возвысить свою природу. И этому способствуют священные писания, шастры. Шастры значит освобождающие от страданий. Страдания – это гуна страсти. Невежество человек страдает, но не осознает, что он страдает. Если вы скажете, ты страдаешь, ты всю жизнь страдаешь. Скажете, нет, я, в принципе, доволен жизнью. Я неплохо живу. У меня есть необходимое для жизни. Какие-то деньги зарабатываю, счет в банке есть. Семья, квартира. Ну, почему? У меня все хорошо, в принципе. Почему говорите, что я страдаю? Одного человека сбила машина, и он пролетел несколько метров и упал на об асфальт. У него были переломаны руки и ноги в нескольких местах, ребра. И люди подбежали, чтобы помочь ему. И спросили, как дела, как вы себя чувствуете, что, как себя чувствуете? Он сказал, ничего, у меня все в порядке, я жив, у меня все хорошо. Затем он лежал в больнице, он был загипсован, и несколько месяцев должен был лежать на этой вытяжке. И тоже спросили, ну как дела, приходя к нему? О, у меня хорошо, меня здесь хорошо кормят, ухаживают, спонсируют мое лечение. Я доволен, в принципе. То есть меня поддерживают даже в этом состоянии, у меня есть способ поддержания, поэтому я принимаю этого, это нормально. Вот большинство людей могут думать таким образом, не так уж и плохо. Я живу, у меня что-то есть, какой-то минимум окружения, почему плохо, почему я страдаю? Но здесь говорится, в Бхагавад-гите говорится, что есть абсолютная истина, есть относительная истина. И когда человек находится на уровне относительной истины, он не осознает, ему нужно сравнение. И когда нет сравнения, он не может осознать, что происходит. Вот жизнь постигается в сравнении, говорится. И относительная истина имеет эти недостатки, что когда нет сравнения, я не могу понять, что происходит. Нужно сравнение. Как сказал Архимед, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Нужна точка опоры какая-то. Нужен какой-то эталон. И это называется абсолютная истина. На что каждый может опираться. Любое человеческое существо. Особенно цивилизованные люди, они искали абсолютную истину. Многие находили, многие не находили. Но мы знаем, чтобы найти абсолютную истину, необходим проводник. И вот тут возникает вопрос о способе передачи знаний и приеме знания. Абсолютная истина – это абсолютное знание. Могу ли я приобрести абсолютное знание? Со своим крошечным мозгом, несовершенными чувствами, материальными представлениями о жизни. Невежестве, в страсти. Я знаю какие-то измы, политику, экономику. Я знаю, что есть семья и какие-то удовольствия дома. Телевизор свой. Могу ли я с этим представлением познать абсолютную истину? Это очень сложно. Да, нам нужен какой-то эталон. То есть, есть люди, которые живут в соответствии с этим знанием. Они называются ачария, от слова ачар. Ачар означает поведение. Не то, что он просто что-то говорит интересное. И все думают, да, это мысль интересная. Другой садится и еще какую-то мысль выдвигает. О, это тоже интересная мысль. А у вас интересна какая мысль? У каждого какая-то своя мысль. Очень интересно. Давайте общаться. Так много разнообразия. Но абсолютная истина так не постигается. По поводу абсолютной истины не может быть двух мнений. Не может быть каких-то двух или трех учений. Нет, есть одно знание. Мы бы сказали языком мудрости, что это знание называется жизнь. С этим все согласятся. Жизнь всех учит. но учит всех по-разному. Это зависит от того, кто учится еще. Учитель есть, да, это Бог. Даже природа – великий учитель. Конечно, есть люди, которые постигли законы природы и находятся в связи с Богом, они могут представлять это знание, но это не является какой-то проблемой в поисках таких вещей. Это можно найти, это перед нами всегда. Солнце светит прямо перед глазами. Но что с моими глазами? Вот в чем мой вопрос. Почему я не вижу Бога за всем этим? Почему не вижу абсолютную истину, основу всего этого? Понятно, что все держится на истине. Есть какое-то абсолютное знание для всех, вселенское знание. Итак, нужно разобраться, как же мне усовершенствовать свое существование, свои чувства, свой ум, свое поведение, как мне достичь этого уровня восприятия этого трансцендентного знания. Поэтому в шастре говорится, есть гуру, должен быть ученик. Если есть истинный ученик, найдется гуру. И должны быть квалифицированы и тот, и другой. Гуру должен быть квалифицирован. Ученик тоже должен быть квалифицирован. Большинство людей думают, что ученик не должен быть квалифицирован. А от ученика, наверное, это не требуется. Но я хорошо помню, когда меня принимали в школу. Это был экспериментальный класс. Дети с 6 лет. Вот я попал в такой экспериментальный класс. Эксперимент ставили. Возможно, их учить вообще с 6 лет или нет. Всех учили с 7, а вот нашу группу попробовали с 6. И меня привели к директору. Я помню этот день. Я совершенно ничего не понимал, куда меня ведут и зачем. Мне было все равно 6 или 7, хоть вообще туда не ходить. Но директор задавал мне всякие вопросы. Загадки. Я не ответил на ни один вопрос. Я не понимал ни одной загадки, о чем он говорил вообще. Он сказал, о, очень смышленый мальчик, мы записываем его в экспериментальный класс. И мать присутствовала, при этом была очень удивлена. Я не мог ответить, я вообще не понимал, о чем директор этот говорит. Итак, мы видим, чтобы попасть даже в школу, нужна какая-то квалификация. Если нет даже минимальных способностей, то этого ребенка отправят в какой-то класс, как называется? Дети умственно отсталые. Ребенок не понимает, что это означает, но родители, им неприятно думать так о своем ребенке. Но есть такие градации. Это необходимо. Необходимо, нельзя смешивать детей, скажем, или людей разных, слишком разных уровней сознания. Это очень трудно будет обучать их и воспитывать. Один уже все понял, другой, ему нужно еще несколько дней, чтобы добраться до этого. То есть разная скорость восприятия, это разные уровни сознания. Итак, ум, он должен быть очень быстрым. Чтобы видеть абсолютную истину, нужно быть очень быстрым. Для этого нужно полагаться не на умственные способности, не на то, как работают там эти нейтроны или способность вычислять. Нет. Есть внутреннее сознание человека. Ум – это поверхность. Это внешнее проявление сознания. Чувство и ум – это просто внешнее проявление сознания. Они очень неуклюжи. Они покрывают наше знание, они делают много неудобств, создают при восприятии мира множество ошибок мы совершаем с помощью ума и чувств именно. И с помощью внутреннего знания, и тут нужна квалификация. То есть ученик, он должен быть квалифицирован. Большинство людей не являются квалифицированными, чтобы стать учениками. Что это означает? Значит, что большинство людей поражены болезнью ложного эго. Я не хочу быть последователем чьим-то. Я хочу быть лидером. Я не хочу быть каким-то просто последователем. Современная школа какая? Имейте свое мнение. Человек это звучит гордо. Воспитание такое. Поэтому никто не является квалифицированным учеником сейчас. Это большая редкость. На самом деле, даже когда мы получаем истинного гуру и посвящение от него, мы все еще кандидаты в ученики. Потому что квалифицированный, когда ученик становится квалифицированным, действительно, он уже становится гуру. Он уже способен передавать это знание. То есть фактически гуру – это никто иной, как ученик. Идеальный ученик. Это и есть позиция гуру. Он может представлять своего гуру. Поскольку он идеальный ученик, он может представить учение своего гуру, настроение своего гуру. Он – эманация настроения своего гуру, эманация знания своего гуру. А этот гуру предыдущий, он, в свою очередь, ученик своего гуру. И представляет своего гуру в точности. А тот своего гуру называется парампара, преемственность. И сейчас, когда мы говорим о преемственности, у каждого сразу возникает вопрос в голове. А если гуру исказит знания? Это означает, что он не истинный ученик, он не может быть истинным гуру. Поэтому и говорится, Есть квалификация гуру и есть квалификация ученика. И по сути дела это одно и то же. Вайшнав – это гуру. Гуру – это вайшнав. Это одно и то же. Гуру, ученик – это одно и то же. В этом секрет. Если кто-то думает, я стал гуру только потому, что начитался много книг и могу очень хорошо жонглировать терминами, понятиями, словами, формулами, логикой. Нет, это не гуру. Это негодяй, Прабхупада говорит. В шастрах написано, это мошенник. Он должен повторить, что говорит Кришна в Бхагавад-гите, что абсолютно истина установилась здесь, законы Бога. Он должен в точности повторять, не отклоняясь, даже если это кажется неправильным. Например, в гуне невежество. Как я могу оценить, что правильно, что неправильно? Я прихожу в школу, мне говорят, пиши 2, вот это 2, и плюс ставь еще 2. Вот равно 4, запомни. Я могу сказать, а почему 4? А мне кажется, будет по-другому. Мне кажется, 5 может быть. Или 3 может быть. Или мне кажется, вообще так невозможно считать. Если я в невежестве, вообще ничего не понимаю. Как я могу судить об этой операции вообще? И прежде чем мне даже объяснят, в чем суть этой операции, принцип, мне просто сказать, запомни, повтори, не спорь. Ты сейчас ничего не знаешь, я твой учитель. Сиди смирно, руки вот так ложи. Ноги вместе, не шуметь. Вот дисциплина и повторяй, что тебе говорят. То есть людей в невежестве обучают таким образом. Все мы невежественны, значит, мы все должны обучаться таким образом. Вот так говорит Бог. Как же можем оспаривать это все? И, конечно, мы видим много из комментариев, но есть дух Бхагавад-гиты. То есть не нужно пытаться понять Бхагавад-гиту извне. Это не проблема. Познать Бхагавад-гиту не та проблема. Проблема просто в уме находится. Мы должны знать принцип постижения истины. Он не сложен, совсем не сложен. Извне постичь Бхагавад-гиту невозможно. Вы не найдете внешних аргументов для подтверждения этих текстов. Потом материалисты сказали, мифология – недоказуемые вещи. Они действительно недоказуемы с внешней стороны. Вы берете банку с медом, закрытую крышкой, закрученную. Попробуйте мед. Открыть надо. Вкус внутри, там, в банке. Но банка прозрачная, кажется, нет, я могу и снаружи попробовать. Да ничего, никакого вкуса здесь нет. Вот такие попытки. Как же можно познать Бхагавад-гиту, Священное Писание? Это называется эзотерический внутренний смысл есть. Как проникнуть туда, как открыть эту крышку? То есть изнутри можно понять абсолютную истину, Священное Писание. Извне? Нет. Мы очень часто сталкиваемся, встречаемся с людьми, которые изучают Священное Писание. Религоведы есть такие сейчас. Они учатся. С точки зрения информации они могут знать больше, чем мы. Действительно, они образованы. Много деталей, истории знают, терминов. И это все. В Петербурге однажды была лекция. Мы узнали общество востоковеды. Там большое общество востоковедов в Санкт-Петербурге. И одна женщина-ученая, она делала доклад, лекцию своей научной работы об устройстве Вселенной, как это описывается в Ведах. И мы узнали об этом. Мы побежали туда. Это было в прошлые еще времена. Может быть, 86-87 год, что-то такое. Больше было людей, чем здесь, в этом зале. Интерес был просто потрясающий. Двери были открыты, люди заходили и заходили. У той женщины были всякие схемы, была доска, был мел. Она приводила в пример, пользовалась санскритскими терминами, называла, что это Брахманда называется. Вот есть центр Вселенной, ядро, есть оболочки, ее устройства, планетной системы. Она настолько подробно все описывала, настолько убедительно. Мы думали, это полностью соответствует Бхагаватам, полностью соответствует шастрам, то, что она говорит. Какая удивительная работа. И зал в конце просто аплодировал, просто хлопал ей. И мы просто подумали, эта женщина должна быть преданная. Преданная Кришне, только преданная, только чистый преданный может так излагать и ясно все. И мы принесли книги Бхагавад-гиты, вот эти, да, показать людям. Практически ни один человек не приобрел Бхагавад-гиту. Абсолютно равнодушно отнеслись к этому писанию. И эта женщина сказала, но я понимаю, о чем вы говорите. Она очень с большим холодом отреагировала. Сказала, нет, нет, я не пытаюсь изнутри все это постигать, как вы это делаете. Следовать каким-то принципам, правилам, ограничениям, повторением мантр. Вы же это делаете. Я говорю, да, да, мы делаем это. Мы вот таким путем пытаемся познавать мир. Она, нет, это просто моя научная работа, моя диссертация. Это просто моя степень, моя ученость, моя карьера. Меня интересует больше ничего. Не нужно этих книг, нет, нет. Это будет мешать, мне очень сильно будет мешать. И у нас просто был шок. Все наши ожидания, представления просто перевернулись вверх дном. Как же так, такие умные люди. Они изучают санскрит, философию, вед. Они касаются первоисточников. Они хорошо излагают, на самом деле, очень ясно. Они больше нас знают. Но, как выяснилось, они знают все это только снаружи. Вкусы всего этого они не знают совершенно. Это недоступно. Для них это все одинаково. Ведическая культура, или американская культура, или английская культура, или китайская культура, или японская, или австралийская, или еще какая-то культура, гренландская культура. Это просто мир разнообразия для них, мир наслаждения. Вот и все. Они не собираются проникать никуда, они просто скользят по поверхности. Это называется относительная истина. Или муни называются такие люди на санскрите. Муни, моно, один, монах это слово. У него есть какое-то одно мнение, и оно неповторимо. У другого уже муни другое мнение. Иначе он не может быть муни. Моно один. Одно какое-то мнение. И вот говорится, сколько людей, столько мнений. Каждый муни. Каждый мудрец, каждый мыслитель, каждый представитель Бога. Это называется болезнь ложного эго. Каждый индивидуалистичен, оторван от общего целого Ом Пурнам. В этом болезнь современного мира. Поэтому мы видим так много переводов Бхагавадгиты. 200. Около 200 на английском языке. На русском я уже видел несколько десятков переводов. Много, много. Но давайте спросим. Почему все эти люди, все эти муни, они могут быть очень умными людьми, учеными? Почему они все обращаются к Бхагавадгите? Вот в чем вопрос. Почему не изложить свою собственную философию, просто не опираясь ни на что? Создать эту философию. Это очень интересный момент. Они все обращаются к Бхагавадгите. В основном. Поскольку здесь излагается все очень точно и ясно. Здесь нет каких-то неясных расплывчатых вещей, как, скажем, в других писаниях. Какой-то намек и какой-то образ создается. Какое-то представление, аллегория, но точного научного знания нет, не дается обычно-то. То есть какие-то притчи, иносказания в таком вот духе больше. Бог что-то неясное, неопределенное, голос с неба, какая-то энергия, но здесь точно все описывается. Философски абсолютно точное знание. Если мы знаем санскрит, мы просто будем удивляться. С какой точностью здесь описывается философия, философская книга. Иногда поэтому люди думают, что эта книга не очень эзотерическая, Бхагавадгита. То есть слишком философская, они говорят, слишком трудно понимать ее. Но они просто не могут извлечь, открыть эту банку с медом. Она крепко закручена. Нужно еще открыть эту банку. Итак, нужно научиться пользоваться этой книгой Бхагавадгиты. В Бхагавадгите есть все ведическое знание, это квинтэссенция. Конечно, когда мы это говорим, это пустые слова могут быть, потому что, может быть, мы не знаем, что такое все ведическое знание. Это очень трудно объяснить, на самом деле. Записывал Ясадева. Ясадева – это инкарнация Бога, это необычный человек. То, что он записал для людей. Знал Ясадева гораздо больше. Но то, что он записал для людей, он не записал для какого-то конкретно одного человека эти книги. Потому что ни один человек конкретный не усвоит всю эту информацию. Невозможно. Вьясадева был уполномочен свыше. Его способности не поддаются нашему сейчас пониманию. Его память, например. Его способность проникать вглубь вещей, осознание Брахмана, основу всей сути миров. Он знал знания вселенского веса. Это все было воплощено в одной личности. Однако сам он говорил, что он не знает все писания, которые написал. Это пришло в форме откровений большинство вещей. И до конца их смысл он так и не понял, даже когда записывал. Поэтому он не дал знания для какого-то одного конкретного человека. Он классифицировал веды впервые в истории. Записал их. И вот это для одной группы людей, для другой группы людей. И есть разные типы людей. Есть разные разделы вед. Есть 18 пуран, например. Пуран означает старая история. Это древняя история. В форме истории изложено все знание мира. Очень легко читать Пураны, очень интересно читать Пураны. Махабхарату также можно читать, Итихасы, там истории даются, иллюстрации даются большие к ведам. И 18 Пуран можно разделить на 3 раздела. Пураны в благости для людей в благости, Пураны для людей в страсти, для людей в невежестве. Если мы откроем Пураны в невежестве, мы увидим одни наставления. В страсти мы увидим другие вещи, противоречащие предыдущим. И в благости противоречащие двум предыдущим. Это сделал Вьясадева. То есть есть разные группы людей. И есть возможность прогрессировать каждому человеку в соответствии с этим знанием. Из невежества, из страсти или из добродетели. То есть Вьясадева дал возможность прогрессировать любому человеку. Если он изучит веды, конечно же. Но веды гигантские. Там тысячи, сотни тысяч, миллионы шлок. Запомнить невозможно. Человеческий ум классифицировать невозможно. Нет даже современного компьютера, кто мог бы это сделать в компьютере. Если даже и можно, все равно мозг не сможет пользоваться этим. Тогда я слегка расстроился. Я сделал большую работу. Но люди даже не прочитают все это. Они скоро даже санскрит забудут. Что же мне делать? Тогда я подумал, нужно обобщить все знания вед в одной книге. Сконцентрировать. Сутры. Сутры значит сконцентрированное знание. Как это шлока, и вы медитируете, с помощью медитации проникаете, там целый мир потом открывается. Это Веданта Сутра. Веда-анта, веда-веда-анта, конец вед уже, все. Последнее слово веда – Веданта Сутра, сшатая. Он записал и тоже не почувствовал никакого удовлетворения. Да, объем стал меньше, но знание стало такое концентрированное, что никто не сможет понять эти философские истины в сутрах. Итак, какой же выход? Люди не смогут изучить ни веды, ни Веданта Сутру понять. Он все это написал и сидел полностью удрученный. Что же делать? Как же передать знания? Наступает Кали-юга. Память будет скоро утрачена. Нужно записывать. И он записал, да, но кто сможет перечитать такие вещи и понимать? Он не знал, что делать. Он, в принципе, знал, что делать, но не решался на последнюю вещь. Он не знал, стоит ли это слишком дерзкая попытка. Вот это наш шанс сейчас понять. Если мы поймем, что такое, что Вьясадева дальше сделал, как он все-таки завершил этот труд, мы сможем воспользоваться этим трудом и получить все ведическое знание. Любой из нас. В Гите Кришна говорит об этом. Если ты знаешь вывод всех вед, ты понял все веды. Называется Сиддханта. Сиддха – совершенство. Анта – конечное совершенство. Если ты понял с помощью вед свою окончательную позицию, высшую вечную позицию, ты понял все веды. Сиддханта. И что же такое сиддханта? Если изучить все веды, это потребуется много-много жизни для такого изучения. Потом нужно стать великим философом, чтобы изучать санскрит и веданта, сутру. Стать великими персоналистами, погрузиться в брахман. И затем, наконец, человек что-то ощущает, какую-то привлекательность к абсолютной истине, какие-то чувства по отношению к интерцендентной. И что же потом начинается? Он начинает осознавать, кто он. Ахам брахмасми, я есть дух, душа. Но кто я как душа? Например, я человек, а кто я как человек? Для большинства загадка это тоже. Мучительное дело найти себя в этом мире. Несмотря на то, что я вижу, что я человек, и знаю, что я человек, но кто я как человек, мои отношения с этим миром? Сложный вопрос. И также многие имперсоналисты скажут вам, душа есть, да, но они не знают взаимоотношений души с Богом. Это сиддханта называется. Итак, когда мы достигаем уровня взаимоотношений с Богом, такой человек знает все веды, это вывод Священных Писаний. Нитья Кришна даст, каждый является вечным слугой Кришны. И какова же вечная деятельность души? Называется санатана дхарма. Дхарма – религия или действие, закон, путь, а санатана – вечный. Это называется вечная позиция души, вечная деятельность души. Бхакти – йога. Бхакти. Бхакти – это энергия души. Между душой и Богом присутствует отношение бхакти. Они не просто стоят рядом, как сверхдуша и душа. Они не просто как два отдельных объекта. Нет, они вечно связаны. Как говорил Иисус Христос, «Я и Отец одно». Он говорил о бхакти означает. Он не говорит, что отец становится сыном, а сын превращается в отца. Нет. Он говорит, что они вместе существуют всегда. Они никогда не существуют отдельно друг от друга. Как мы сейчас сидим, и мы отдельно друг от друга существуем. Но не всегда это так. Можем почувствовать внутреннее единство. По мере духовного развития мы так и будем чувствовать, что на самом деле мы живем в семье. В большой семье. Все живые существа, не только человеческие, принадлежат к одной семье. Семье Бога. Источник один и тот же. Разнообразие тел не так существенно, это временно. Тело меняется. Рождение и смерть всегда присутствуют в этом мире. Душа, та же самая, она трансмигрирует в разные формы жизни. Но в воспроизведенном виде душа качественно, одинаково. Мы все на одном уровне с духовной точки зрения. Но с материальной точки зрения это не так. Потому что кто-то не соглашается с этой позицией. Кто-то настаивает на своем понимании вещей, на своих концепциях, на своих измах, на национализмах, или на коммунизмах, или на капитализмах, или на имперсонализмах. Есть измы. Это не является сиддханта, это относительная истина. И большинство людей этого мира настаивают на относительных истинах. И с этой позиции пытаются судить о Боге. Это ошибка. Это серьезная ошибка. Никто не может судить о Боге с материальной платформы. Серьезные противоречия будут. Атеистам говорить о Боге не очень хорошо. Считается оскорбление. Не рекомендуется вообще говорить о Боге. Почему? Ну, представьте, если кто-то атеист, он не принимает сам факт присутствия Бога, отрицает его. Он враждебно относится к религиям. Ему говорят, Бог есть, и объясняют ему философски, доказывают это. И тогда это становится атеист, уже вооруженный знанием. Этот атеист более опасный, чем атеист, который в невежестве. Кобра – опасная змея. А если кобра украшена еще драгоценным камнем, ее голова, она еще опаснее. Потому что она привлекательна становится. И вот наивысшую привлекательность материалисты имеют, когда распространяют философию майявады, имперсонализма. И у человека возникает впечатление, о, это тоже веды, это тоже Бхагавадгита, это те же самые писания, та же самая культура. Интересно, что они там говорят? Очень привлекательно. За счет ведической культуры это происходит. Многие-многие люди очень недобросовестно относились к этому. Почему она сейчас утрачена считается? За счет ведической культуры они выдвигали какие-то свои мнения. И всегда относительно истина, она не окончательная означает. Она может быть принята на определенном уровне. Да. То есть она может иметь место определенное, но не может иметь место на самом верху. Вот это проблема современных людей. То, что мы имеем свое мнение, это еще не так плохо. Но то, что мы претендуем с этим мнением на высшую, на окончательную точку зрения, вот это уже разрушает культуру и традицию. То есть, если я не знаю абсолютную истину, я должен знать позицию в соответствии со своим пониманием вещей относительных. Поэтому есть уровни людей. И люди должны быть классифицированы по этим уровням. Есть карми, гьяни, йоги, бхакты. Четыре уровня в целом. Можно найти и больше, если разработать. Можно дать лекцию на целый месяц об этих уровнях. Но в целом четыре. Карми должны быть внизу. Гьяни должны быть выше. Йоги еще выше. И бхакты еще выше. Окончательная точка зрения. Если карми пытаются занять место на самом верху, а бхакти спустить в самый низ, вот это называется разрушением культуры. Разрушением традиций, утрата знания. То есть все должно быть на своем месте. Человек должен быть очень скромным и иметь достаточное качество честности, чтобы занять свое место в этом мире, правильное место в этом мире. Не так, что если он просто хорошо оденется, и он уже выше стал. Или он стал зарабатывать много денег и уже чувствует себя выше других людей. Это ложная гордость. Сегодня мы видели, в одном месте открылась выставка индийского искусства, современного. Выступали уважаемые люди из Индии, открыли выставку. Сделали небольшой праздник, ну как могли. И что же? Там не было никакого праздника. Мертвая культура. Некуда пойти в этом мире, на самом деле. Если вы уже знаете какой-то вкус истинный. Вы не можете его найти больше нигде. И что же там? Висят картины, гравюры, стампы. Индийского искусства? Ничего не общего с Индией нет. С той культурой. Западный стиль полностью. Какая-то абстракция, какие-то пятна, цвета. Иногда черно-белые. Вот и все. Я послушал, о чем люди говорят. Телевидение снимает эти картины. Наверное, скоро в новостях покажут, увидите тоже их. Они снимают эти картины, как будто происходит что-то значительное. И люди говорят, вот это вот такая техника, а это вот такая техника. Они смотрят эти кусочки всякие, как это все сделано. Удивительно. Можно под лупой смотреть. Но о чем все это? Ни о чем. Каждый думает сам о чем-то своем. Там нет ничего вообще. И ничего не нужно сам. Навязывать никому не думает. То есть навязывается безвкусица. Отсутствие внутреннего смысла полностью. Сейчас достаточно стать хорошим художником, знаете как? Просто открыть какую-то новую технологию, технику. И все, и человек уже будет на хорошем счету. То есть внутренний смысл. И когда нет внутреннего смысла, они пытаются потом праздновать. Какие-то там танцы индийские, что-то еще. Но нет веселья. Что же тогда они делают? Как все-таки развеселиться? Ну, известно как. Даже очень просто. В любой киоск зайдите. Откройте бутылку шампанского. А потом что-то покрепче. Пригласите туда женщин, мужчин хорошо одетых. И вот будет праздник. Вот она культура. Вот она настоящая культура. Выставка – это лишь повод, правда? Все, что угодно используется, лишь только как повод. Потому что никого это полностью не удовлетворяет. И они потом смотрят друг на друга, кто там присутствует на этой выставке. Ко мне пришел, подошел один мужчина, хмельной, сказал, вам нравится выставка? Я ему что-то ответил, он отошел от меня подальше. Мне тоже сказал, что мне не нравится, я пытался как-то с уважением, нужно с уважением к людям относиться, они пытаются все-таки какую-то культуру поддерживать. То, что мы критикуем не их, мы скорее критикуем безбожие, чтобы показать просто разницу некоторую. И также преподносители делают праздник, не пригласив Кришну, праздник очень сложно устроить, мы знаем это. Праздник не получится, на самом деле. Но если мы пригласим Кришну, любой праздник получится. Все, что угодно потом можете делать, и все будет очень хорошо. Вот в этом есть, в таком состоянии, внутреннем состоянии, все делают удивительные вещи, уникальные вещи. Человек пробуждается. И все, что он не говорит, не делает, становится как праздник. Да, это мировые кундхи. Каждое слово – песня, каждое слово – танец. Где это учение? Где это знание? Оно передавалось по парампаре. Как же каждый шаг ходить, танцуя? Как же говорить словами, как песни постоянно? Разве мы не этого хотим? Без бутылки нельзя петь и танцевать. Где-то был киртан, и люди присоединились, хмельные, и танцевали, наверное, часа два с преданными. И уже и протрезвели давно. И в конце они предложили, мы всех угощаем. Пойдемте выпьем. Хороший праздник, просто мы благодарны вам, мы хотим вас угостить, ну, от души. Вот мы жертвуем деньги и пойдемте выпьем все. Большая там группа была. Преданные сказали, а зачем пить? Нужно просто повторять Хари Кришна. Мы не пьем. Как вы не пьете? Они удивились. То есть вы до этого не пили? Нет? Нет, мы вообще не пьем никогда. Ну как же так можно долго петь и танцевать, если вы не выпили до этого, перед этим? Они были просто в шоке. Неужели такое возможно? Вы точно говорите, ну-ка дыхните я. Они были очень простые. Душа, она всегда блаженна. Не нужно интоксикации. Ну, вы скажете, ну да, я слышал, хорошо. Но я не могу туда подняться. Видите, я такой человек. Мне нравится это все, да. Но я не могу. Я не могу давать обеты, я не могу контролировать чувства. У меня проблемы, другими словами. Плоть моя, она слаба. Ну, дайте мне хоть понаслаждаться, ну, этим миром, что ли. Ну, не давите на меня. Ну, почему то нельзя, это нельзя, это нельзя. То есть я же тоже имею право на какое-то наслаждение, чувств. Ну, чуть-чуть, немножко. Совсем немножко. Отрегулирую. Я не буду слишком опускаться вниз, ну, не слишком наверх, ну, где-то посерединке, ну, не туда, не сюда, ну, у меня свое место есть в жизни. Не беспокойте, хорошо? Поэтому, конечно, знание, оно не навязывается, нет. Но иногда человек попадает именно в такие условия, где ему навязывается знание. Например, семья. Кто-то принимает сознание Кришны. И это уже другая ситуация. И сказать, давай принципы соблюдать. Ты что, с ума сошел? Принципы соблюдать? Какие принципы? Вот эти принципы соблюдать? Жить по этим принципам? А, что за жизнь? Что за вкус жизни будет тогда вообще? Никаких интоксикаций никогда. Значит, никаких вечеринок, никаких встреч. Компании веселые, знаете, такие вот шумные, в праздники. Все тоже не будет. А что мы будем делать тогда? Чем заниматься вообще в жизни? Человек сразу испугается. У меня отнимают пол моей жизни фактически. Без интоксикации. Интоксикация занимает огромное место в этой жизни. Только посмотрите, сколько люди курят и пьют каждый день. Это самое выгодное производство. Торговля. Экономически это самое лучшее, что можно. Наркобизнес, алкогольные напитки, сигареты, бестселлер Кали-Юги. Вся экономика мира поддерживается за счет этого сейчас. Это известно. И вот это все убрать, что же тогда будет? Мясо, рыбу, яйца, тогда нечего есть. Еще хуже. Вообще, это вообще уже никуда не годится. Уже застрелиться можно смело с таким образом жизни. Но еще можно выжить как-то, правда? Но бывает, что нет мяса вдруг в магазинах. И бывает, что нет вот интоксикации в каком-то месте. Бывает. Но как без секса вообще обойтись? Ну это уже слишком. Это античеловечно. Что это у вас за культура такая? Это ваш Бог вот такие вещи насаждает? Да он же враг людей просто. Ведь люди хотят, они живут этим. Это их культура, это их чувство, это их мир, отношения. Как без этого? И они читают шасты и говорят, нет, Камасутра, смотрите, можно. Или здесь, смотрите, вот Арджуна убивает животных, можно. Они специально читают и находят. Вот тут мясо можно есть, смотрите, в Библии написано. Мне христианин показал такое место. Вот тут написано, и показал, написано точно, можно есть. Вот у которого четыре ноги и прочее, вот можно есть, ешь. Я в Гите не видел, но я удивился, да, Священное Писание, нас же вот едят, можно есть. И стих ниже гласил, но и за это спрошу с тебя. Но он даже никогда не видел этого стиха. Вот буквально следующий, сразу стих в Библии. Этот христианин, ну, великий проповедник, известный проповедник, он всегда цитировал эту шлоку. Вот что нужно, это есть. Но он никогда даже не заглядывал чуть-чуть ниже строчкой. И там сразу написано, но и за это спрошу с тебя за все эти вещи. И там же говорится, что я пресыщен с этими всеми кровью, этими вещами, мне это не нужно, я пресыщен, я уже устал от этих всех жертвоприношений, Бог говорит. Но они не замечают эти вещи, вот можно есть мясо, вот можно делать то, можно делать это, вот в шастрах написано. Даже великие святые они позволяли себе. В Киеве есть одно место, где захоронение есть святых. И какие-то святые захоронены, они даже не закопаны, а высушены. Вот тела, вот прям под стеклянным гробом туда можно зайти, и мы туда пошли смотреть. А какие-то святые, пол тела до пояса отрезаны, вот так. Ровно по поясу они отрезаны. Голова, руки есть, туловище, а ног и вот от пояса нижней части нет. Это были какие-то князья, цари, что такое. Перечислены к рангу святых. И мы поинтересовались, почему же пол тела, что такое. Может быть, там испортилась, развалилась эта часть нижнего тела. А скорее нет. Мы их причислили к рангу святых. Они были святыми, но нижней частью тела они совершали грех, поэтому ее отрезали. Оставили только святую часть тела, а нижнюю часть тела мы выбросили. А может быть при жизни так сделать? А? Сразу к рангу святых причислить и убрать эту греховную часть. Но Христос так и говорил. Он говорил, сделайте это обрезание, эту плоть отрежьте и выбросьте. Если правая рука соблазняет тебя, отрежь ее и выбрось. Это лучше, чем гореть в гиене огненной потом долгое время. Он говорит, ну обрезание должно быть в духе, а не во плоти. Это надо сделать. Нужно обрезать эту часть и выбросить. Оставить только святую часть. Человек есть две части. Именно что шастры направляют свою силу против нижней части человека. Нижних желаний, низших желаний человека, которые в каждом присутствуют. И поскольку есть относительная истина, люди защищают эту позицию. Но с точки зрения абсолютной истины, это совершенно глупо делать. Поэтому человек, он должен общаться с людьми, которые серьезно практикуют, серьезно живут духовной жизнью. И он должен обращаться к Богу при этом. В этом его квалификация. Ничего не произойдет, если он сам не обратится к Богу под этим впечатлением и влиянием. Люди знают, что даже материальные желания не исполняются, если мы обращаемся к Богу. Есть такой опыт. Но материалисты не обращаются к Богу, когда что-то нужно. И когда они получают желаемое, они забывают о Боге. И когда снова трудная ситуация, они снова обращаются к Богу. Снова облегчение, снова забывают о Боге. Полубоги живут так, описывается в шастрах. На более высоких планетах. Там жизнь, такие стандарты жизни, которые не снились нам. Все можно, все приятно, погода приятна, пища приятна, общение приятно. Намного, во много, в сотни раз выше, чем здесь. И там нетрудно забыть Бога. Но зачем еще Бог? И так хорошо. Но Кришна очень мудро создал эту систему, вселенную, Браманду. Внизу этой вселенной живут демоны, которые всегда всем недовольны. Что бы ни имели. Это сознание демонов. Хираньякашипу имел всю вселенную, но был всегда недоволен. Он эксплуатировал полубогов. Они были мальчиками на побегушках у него. И они очень хорошо выполняли свои обязанности, он их все равно наказывал каждый день после этого. Его боялись даже полубоги. Означает, что стихии этой вселенной подчинялись ему, любому желанию. Почему так себя вел? Потому что он мог бы все это поддерживать и без полубогов. Фактически он был выше позиции Брамы. Занял такую позицию. Почти как духовная позиция. Такая сила была у него. И он так действовал, так пугал всех вокруг могущественных личностей. Никакие проклятия на него не действовали. Поскольку он был сильнее, выше любых проклятий. И в то же время он был демоном. Земля давала урожай без вспашки вообще. Зерно вырастало. Даже землю пахать не нужно было. И страха перед Хираньякашипу. И в небе появлялись картины приятные, какие он хотел. Как видео. Фильм большой был. Прямо в небе, на экране. Чудесные картины были для него, для его наслаждения. Материальная природа была подчинена ему полностью. И вы думаете, он был доволен? Он был постоянно раздражен. Вот это характер демонов. И в этом мире есть демоны, есть божественная природа. Божественные люди, они довольны всем, что у них есть. Если бы не было демонов, никакого прогресса бы не было в этом мире. За прогресс материальной цивилизации отвечают именно демоны, люди в страсти. Они толкают всех, подталкивают. Стимулируется это желание сексуальным, и люди активизируются, начинают действовать, что-то творить, создавать вот таким образом. Поэтому внизу вселенной живут демоны, и они постоянно хотят захватить райские планеты. Им всегда всего мало. И только полубоги расслабляются там, забывают о Боге, они слабеют. Демоны нападают на них. Иногда наступает для них ад, как в правлении Хираньякашипу. Полубоги, они потеряли честь, уважение, достоинство, наслаждение, красоту, знания. Все растоптано было, личность каждого. И они очень серьезно стали медитировать на верховную личность Бога, молиться Ему. Невозможно, невозможно. Этот демон попирает законы религии. А мы должны охранять религию. Нарада Муни, представьте себе, пел в хоре у Хираньякашипу, прославляя его. Типа как Божий царя храни. Нарада Муни воспевал там. Должен был подчиниться, представьте. Вся вселенная была подчинена ему. И хотя природа выполняла любое желание Хираньякашипу, все живые существа были очень-очень несчастливы и жили в страхе. Они поняли разницу между тем, как Бог создал этот мир и как управляет человек этим миром. Есть разница. Нет, лучше пусть управляет Бог, они думают. И полубоги стали молиться Богу. Приходи, убей этого демона. Кто еще, кроме тебя, это сможет сделать? Он самый сильный здесь. Нарисимхадев убил Хираньякашипу. Очень легко. Настолько легко, как человек он может раздавить осу вот так между пальцами, говорится. Очень легко. Он проявил свое могущество. И тогда полубоги поняли, что такое абсолютная истина. Снова они вспомнили об этом. То есть живое существо забывает об этом. Мы узнали что-то один раз, но что потом происходит, мы забываем. Впечатление уходит, сила памяти уходит, ощущение уходит. Чтобы возобновить эту память, нужно снова соприкоснуться непосредственно с объектом. Как если я, скажем, уезжаю из Алматы на несколько месяцев, я забываю про Алмату. Имена забываются, улицы забываются, климат забывается, Какое-то впечатление только остается. Но когда смотрел, приезжаю сюда, снова все всплывает. Вот эти имена, вот эти улицы, и все-все всплывает. Даже номера автобусов вспоминаются. Хотя все это как будто было в прошлом. Итак, непосредственно соприкасаясь с объектом, мы восстанавливаем свою память. Вот это называется сознание Кришны. Постоянно быть в соприкосновении с Богом. Пока человек имеет это относительное знание, это невозможно. Относительное знание – это так, что я что-то слушаю о Боге, и что я делаю? Я переосмысливаю в соответствии со своим пониманием относительным. И получается мой комментарий на Бхагавад-гиту. Есть такой интересный комментарий на Бхагавад-гиту, где пандавы, их пять пандавов, Арджуна один из них, Арджуна и Кришна разговаривают. Так вот, пандавы – это чувства. Пять чувств. Зрение, обоняние, вкус, слух, осязание. Это пандавы. А Курукшетра – поле битвы, на которой вот происходило сражение. Это тело человека. Курукшетра, кшетра – это поле. Также кшетра к телу относится, кшетра – также поле. Это как тело для души, деятельность для души, поле. Поэтому кто-то толкует. Курукшетра – это тело человека. А пандавы – это пять чувств. Вот есть такое понимание Бхагавад-гиты. А Кришна – это что-то непроявленное, непостижимое, непонятное, несуществующее, не обладающее никакими качествами, говорящее свыше откуда-то. Махатма Ганди комментировал так Бхагавад-гиту. Многие его последователи совершенно потеряли всякое понимание Бхагавад-гиты. Прабхупада, он был против этого. В Индии они проезжали на поезде. И он сказал, смотрите, почему он говорит, что Курукшетра – это тело человека? Вот станция Курукшетра, читайте. Написано Курукшетра. Поезжайте, вы увидите это место Курукшетра, где происходила эта битва. До сих пор люди помнят там и рассказывают об этом. Там все сцены из битвы на Курукшетре. До сих пор хранится это все. Там есть храм, они сохраняют эти традиции. Почему он толковал все это? Зачем он толковал все это? Почему он все это так изменил странным образом? И когда Кришна говорит «Ахам сарвася прабаво», «Ахам» означает «Я источник всего», он говорит. Он описывает себя как абсолютную истину. Люди думают, Кришна – это нечто непроявленное, несуществующее, не обладающее качествами, безграничное, необъяснимое, непознаваемое. Я тоже часть этого непознаваемого. Я часть этого парабрамана. Я есть также Бог. Поэтому «Ахам сарвася прабаво» означает «Я источник всех материальных миров». Так ли это на самом деле? Неужели кто-то из нас источник таких всех миров? Как это получается у него? Он так думает таким. Почему он так думает? Что? Какой? Что из него исходит? Давайте посмотрим внимательно. Что-нибудь хорошее выходит из него вообще? Ну, сами подумайте, что исходит из человека? Лучше вообще не говорить об этом. Не упоминать даже близко на лекции. Можно даже занести, может быть, на лекцию кто-нибудь принесет то, что исходит. Мы посмотрим. Только нужно дезодорант потом принести. Освежитель воздуха называется. И всегда, пока мы в этом теле, из тела что-то исходит. В форме пота, и мочи, и кала, и слизи. И... Ахам сарвася прабаво. Матах сарвам праварзате. Из меня исходит все и духовное, ведь я говорю, и духовное исходит, и материальное из меня все исходит. Но это Кришна говорит, вот в чем разница. Когда Кришна говорит, это понятно. Но когда кто-то говорит, это очень странно выглядит. И почему же люди принимают эти вещи? Называются умственные спекуляции, измышления. Можно все представить философски, но это философия в невежестве. Извращенная философия. Один молодой человек мне сказал, я сам Бог. Я сказал, ну, может быть, вы так думаете. Я согласен, что вы так думаете, так считаете. Но скажите, кто-нибудь подтверждает эту вашу концепцию из окружающих? Он сказал, нет, никто. Вот в этом ваша проблема. Вот такой концепции Бога. Только вы будете думать об этом. Никто другой не поддержит этого. Потому что другой думает тоже, он Бог. И третий скажет, он сам Бог. И что же между этими богами происходит? Ну, вот весь мир ходит вот с такими богами. Прямо по улице эти боги ходят. Они могут достать сигарету, могут пить прямо на улице спиртное, могут ходить в обнимку с женщинами, с двумя даже, знаете, на Западе сейчас стало модно. Если бы у них было четыре руки, с четырьмя бы ходили бы. Вот это результат спекуляций, каких-то умственных измышлений, каких-то философий, индивидуалистических философий. Хотя люди говорят разные мнения, живут они все одинаково. Почему? Поскольку у всех одинаковые органы чувств. У всех есть язык, желудок и гениталии. И что бы он там ни думал, что бы ни говорил, он наслаждает эти чувства, вот и все. Значит, любая философия просто оправдывает это чувственное наслаждение. Человек не замечает, что он просто мошенничает. Большинство философий не применяются в жизни, невозможно применить. Поэтому практичные люди отказались давно от всех философий. Обратите внимание, они просто зарабатывают деньги. И есть язык, и желудок, и гениталии. Вот и вся философия. Философия животных. Философия означает, кто я, что это за мир, в котором я живу, почему я должен работать и с какой целью должен работать, какова цель этой деятельности. Я хочу познать что-то, но какова цель знания? Я задаю вопросы, где ответы? Вот оно знание. Вот какие вопросы, как постановка вопроса. И Прабхупада говорит, вы найдете немного людей, которые спросят, кто я. Серьезно. Скорее вы встретите большинство людей, которые знают, кто они. Они будут говорить, что они все это знают и все это уже умеют делать. Либо они скажут, это все неважно, или это все уже в прошлом. Слишком старая книга, не скажут. Слишком сейчас уже новое время, да, новый век наступил, новое тысячелетие наступило. Нужна новая Бхагавад-гита, может быть, новое писание. То есть путь к совершенству, квалификация ученика очень важна. Это очень важно. Если мы хотим продвигаться, мы должны стать учениками прежде всего. Если мы ученики, гуру придет. Иначе какой же это гуру? Если он не придет к ученику. Вьясадева, когда зашел в тупик, впал в уныние, пришел сразу гуру. Нарада Муни пришел, это его гуру. Сказал, Вьясадева, ты что, счастлив? Ты так много написал книг, отрезвляя себя с умом и телом. Ну и счастлив ты. О чем ты писал? Об относительной истине. Ты писал от имени Бога, но ты о Боге ничего не сказал вообще. Ты совершил серьезную ошибку. Ты писал от имени Бога. Но ты ничего не рассказал о Боге конкретно. Ты лишь косвенно упомянул о нем. Поэтому ты должен завершить эти писания, непосредственно описав действия Бога, форму Бога, природу Бога, качество Бога, мир Бога. Если ты сомневался, стоит ли это делать, слишком смелая попытка, слишком дерзкая вещь, открывать знания или не открывать. Нарада Муни сказал, ты должен открыть, это единственное, что нужно людям. Он сказал свою прошлую жизнь, как в прошлой жизни он одно мгновение видел Бога в медитации. И благодаря этому мгновению он достиг совершенства. Одному мгновению он достиг совершенства. Это лучше, чем миллион жизней в форме дерева, говорится в ведах. Или в форме жизни чувственных наслаждений. Итак, за одно мгновение можно постичь, что такое сознание Кришны. Нарада Муни сказал, все, что нам нужно, это непосредственное взаимоотношение с Богом. Это все. Знание заключается только в этом. Я скажу, да, я хочу. Непосредственно, где он? Почему его нет? Я обращаюсь к нему, зову, но он никогда не приходит. Я не вижу его. Да, но мы с этого начинали лекцию. Нужно стать учеником. Почему я должен думать, что я могу видеть его, если у меня глаз нет? Это не глаза вот это вот. Это называется павлиньи перья в шастрах, вот эти вот инструменты. Глазки называются. Они не моргают, знаете, у павлинов, а эти просто моргают, это вся разница. Поэтому недостаточно просто вот этих вот дырочек с кругляшками здесь. То есть гуру дает глаза, а у меня нет таких глаз. Чакшур умритам яна, он дает мне способность видеть, видеть все дает. Как же глаза могут видеть? Видит знание, тогда глаза имеют пользу. Поэтому, если кто-то говорил Прабхупаде, где Бог, я не вижу его. Прабхупада говорит, а у вас катаракты на глазах. Вам нужно лечение пройти. У гуру, гуру это врач. То есть вы должны на лечение. И снимем катаракту, и вы увидите, какие же проблемы. Итак, на глаза катаракта, я думаю, религия плоха, и выкалываю глаз целиком. Нет. Нужно снять катаракту. Есть недостатки у нас. Нам нужно признать это. Нужно устранить их. У нас у всех есть недостатки. Нужно их устранить. Это делает гуру. Ученик должен принимать наставления гуру, чтобы прогрессировать, совершенствовать свои качества. Итак, качество ученика. Он должен стремиться к самоосознанию. Он должен развить качество смирения, почтения. Должен стремиться к познанию абсолютной истины. Ни к чему-то другому. А гуру тот, кто может передать это знание. И этот обмен гуру-ученик, он совершенен. Это постигается уже в этом обмене. Не так, что вы поступаете в институт, учитесь 5 лет, потом еще 4 года аспирантуры, потом еще 5 лет практики. В конце концов, вы достигаете какой-то степени, всю жизнь посвящаете этому, этой науке, а в конце вы убеждаетесь, что все это была ложь. Риск. Я встречал людей, ученых, которые свою жизнь потратили на все это бессмысленно. Жалкая картина. Я вам честно говорю, печальная картина. Да и каждый может себе представить, что это такое. Жизнь бессмысленна. Она просто бесполезна. Не случится ли здесь такое? А? Вы говорите, гуру, ученик, а может быть, все это тоже таким образом закончится? Нет, говорится, потому что процесс гуру-ученик всегда совершенный. В каждую секунду их отношений. Есть такая мантра, где говорится, от него исходит экстатическая према. Вот это отношение гуру-ученик. Не так, что это будет в будущем, верьте в это. Нет, это присутствует уже и в настоящем, в этих отношениях. Поэтому, как только мы отрегулируемся в отношении гуру-ученик, мы сразу же осознаем эти отношения. Духовная атмосфера возникает между гуру и учеником мгновенно. Если гуру истинный, и ученик тоже истинный. Не нужно даже времени слишком долго проверять. Но если нужно проверить, нужно прочитать шастры, поскольку только в шастрах эти отношения описываются. Я не могу их придумать. Затем нужно слушать гуру, сравнивать с написанным, о чем он говорит, как он живет, его ачар, прачар, сравнить ачар его поведения, прачар то, что он говорит, должно совпадать. И если это совпадает, мы должны принимать гуру, и начинается развитие. Развитие происходит всегда, потому что это связь внутренняя. Не только тогда, когда вижу его непосредственно, слушаю непосредственно. Связь – это в сердце. Поэтому развитие всегда происходит именно в сердце. Очень квалифицированный ученик всегда видит, всегда чувствует, что гуру в его сердце. Это очень квалифицированный ученик. Он уже может быть и сам гуру, поскольку всегда в его сердце гуру, и он ничего другого не скажет, кроме того, что гуру говорит ему. Этот человек не принадлежит себе своим чувствам. У него нет никаких корыстных представлений о жизни. Нет недостатков такой личности. Он совершенный последователь. И через него действует сам Бог, говорится, потому что гуру, он связан с преемственностью не с собой, а с Кришной. Это есть непосредственная связь с Богом. Это отличается от того, как думают люди в ложном эго. Не нужно никого. Никаких посредников. Я сам буду обращаться к Богу. Хоть глаза выколите, вы не увидите его. Если там катаракта, нужен врач. Может быть, я сам врач, хорошо. Но если у меня заболело сердце, порок сердца, неужели я сам себе сделаю операцию? Мне нужно другого врача пригласить. Даже в этом случае, если я квалифицирован так, я не смогу сделать сам себе операцию. Нужен кто-то другой. Итак, даже если ученик очень квалифицирован, все равно нужен гуру. Традиция такова, что даже как Кришна приходит в этот мир, принимает гуру. Традиция такова. Принимает Сандипани, Муни у него гуру. Господь Читания приходил, и Шварапури у него гуру. И этот гуру Шварапури, он понимал, кто такой Господь Читания. Ты гуру всех миров, всех живых существ, ади-гуру, изначальный гуру – это Кришна. И ты просишь посвящения у меня? Я твой слуга, я сделаю это. Просто как твой слуга я это сделаю. И гуру думает таким образом. Я слуга своих учеников. Я пришел послужить своим ученикам. Кришна занимает меня в служении людям, человечеству. Господь Читания ради этого принял саньясу, чтобы послужить всему человечеству. Великий гуру, скажете? Великий слуга. Слуга, слуги, слуги, слуги. Великий слуга. Вот она истинная квалификация. Вот оно истинное положение дживы. Вот его величие в чем заключается. Чем выше способность служить, тем более чист человек. Чем более в нем бескорыстных стремлений, тем более чист человек. Чем больше в нем любви, тем более совершенен человек. Этот путь, он совершенно противоположный тому, что мы видим сейчас вокруг, где каждый ставит просто свое мнение. Какая польза в этом? Просто борьба возникает между людьми. Поэтому нужно опираться на Священное Писание, которое передается только по цепи ученической преемственности. Какими бы интересными ни были другие трактовки, все же пользы не будет никакой. Прабхупада говорит, если едет поезд не в том направлении, что толку сидеть там в купе люкс? Купе люкс – приятное место очень. Не хочу уходить. Но поезд идет не по назначению. Лучше все-таки выйти из него. Есть много привлекательных философий, но какова конечная цель? Она забыта. Выходите из этого поезда. Садитесь в нормальный поезд, где есть истинно подлинная цель – развитие любви к Богу. И езжайте хотя бы даже в общем вагоне. Главное – доехать до цели. Потому что вагон – это временное место. В каких мы тут условиях находимся? Богатых или бедных – какая разница? Важно, в конце концов, достижение конечной цели жизни. В этом совершенство и предназначение человека. Но люди борются за деньги, за власть, политика, посвящают этому жизни. Это бесполезная жизнь. Животные делают то же самое, они тоже борются постоянно. В чем же различие? Различие должно быть. Итак, человек должен интересоваться Богом. Если кто-то искренне интересуется Богом и своими отношениями, для таких людей Бхагавад-гита. Бхагавад-гита – это часть Махабхараты. Очень небольшая часть Махабхараты. В Махабхарате 800 тысяч шлок. Насколько я помню. А? 1,5 миллиона, да. А здесь 800 шлок. 1,5 миллиона Махабхарате. То есть очень небольшое количество здесь. Но это Бхагавад-гита стоит всей Махабхараты, всех ведических писаний. Почему? Потому что сам Кришна говорит там. Не кто-то. Сам Кришна говорит там. Вьясадева слышал, Санджая слышал, Арджуна слышал. И она записана была Вьясадевой, эта книга. Бхагават – божественная. Гита – песня. Итак, в основе всего духовного знания лежит Бхагавад-гита, любого духовного знания. Не имеет значения, какой религии принадлежит эта книга. Библия это или Коран, но вы видите, что все это различные части Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита – законченное знание. Другие писания еще не закончены. Вот и вся разница. Если мы продолжим Библию и Коран, мы придем к Бхагавад-гите. Если мы продолжим до конца любую религию, мы все придем к Кришне обязательно. Потому что цель одна и та же. Обрести любовь к Богу. И кто может обрести любовь к Богу? Тот, кто привлекается им, его качествами. А кто такой всепривлекающий? Это и есть Кришна. В аспекте Кришны возможно любовное отношение с Богом. Есть другой аспект. Айшвария, випхути-йога, когда познаем его богатство, его достояние, его энергии, это сразу подавит наш ум. Вселенская форма, знаете. Это очень тяжело даже думать об этом. Так много всего, такие энергии, такие силы. А мы такие маленькие. Мы умрем от страха просто. Это тоже Бог. Но в своем изначальном аспекте он Кришна. Он не страшный, он любящий, отвечающий на любовь, очень нежный, очень чувствительный. Это Бог, вот он. Таков он в конечном итоге. Тогда как Творец, он очень могущественный. И трудно даже понять, как он все это делает и что он делает. И как судья очень справедливый и очень твердый. Он может наказывать законы кармы, например, очень строгие. Никто не может их избежать. Каждый человек подлежит наказанию в этом мире. Если у человека чистый разум, то его накажет гуру. Если разум не чист, то накажет полиция, царь, законы государства. Если же человек опустился до того, что он скрывает все свои грехи, кто же накажет его? Ямарадж. Никто не останется без наказания. Но что же лучше из этих трех вещей? Гуру может наказать нас. Власти могут наказать нас. Тюрьма может наказать нас. И Ямарадж может наказать нас. Что же лучше? Лучше, чтобы наказал гуру. Здесь нет такой традиции сейчас. Но в Индии она еще сохранена до сих пор. Прабхупада в Майяпуре, да, в Майяпуре объявился один вор. Одел одежды преданных, вошел в движение Прабхупады. Под этим видом он воровал. Собирал пожертвования, в общем, воровал. Пришла полиция. Они схватили его, этот человек сказал: «Я ученик Прабхупады, вы ошиблись». Его привели, спросили: «Свамиджи, это ваш ученик?» Этот человек упал в ноги и сказал: «Я предаюсь вам, вы святой человек, саду». Вы не знаете, что такое садху. «Вы саньяси, джагат гуру, я ваш ученик, но у меня еще дурные привычки, дайте мне шанс. Я ваш ученик, я предаюсь вам, дайте мне шанс». Полиция стоит и смотрит за этим. Вот садху, нужно решить дело. Садху имеет право забрать у полиции человека под свою ответственность. И так он молится. Прабхупада говорит: «Хорошо, он ищет прибежище, я должен дать ему шанс. Я просто обязан. Это обязанность садху — давать шанс людям». Полиция сказала: «Свамиджи, очень плохой человек. Мы давно его знаем. Мы давно его ищем. Ужасные дела в прошлом. Он неисправим. Уже был наказан много раз. Очень плохой человек. Но я должен дать шанс. Он предается. Оставьте его мне». Ну, как скажете. Полиция ушла. Вы себе можете представить такую историю? Так оно и было на самом деле. Полиция ушла просто. Вот преступник. Но он предается садху, полиция ушла. И через какой-то... Он стал заниматься служением с большим рвением. Но через какое-то короткое время его поймали рано утром при выходе из Майяпура с какими-то деньгами. Он там вскрыл сейф. Он был неисправим, да. Его поймали, при Прабхупаду, он продолжает все это делать. Вызывайте полицию, как Прабхупаду. Не отпускайте его. Иначе Ямарадж накажет, вызывайте полицию. Лучше к Ямараджу его не пускать. Если уж Ямарадж накажет, это надолго будет. Вызывайте полицию. Полиция пришла, теперь он ваш, сказал Прабхупада. Теперь вы должны наказать его. Я дал ему шанс. Но он не слышит свердушу, нет совести. Что гуру наказывает совершенно по-другому, совершенно по-другому. И тогда полиция просто в тюрьму бросает этого человека. Но если он сбегает от тюрьмы, куда же он попадет? Ямарадж придет. Куда же он сбежит в этот раз? Путь один после смерти. Некуда идти, к Ямараджу. И таковы законы природы, они очень строгие. Нельзя забывать, где мы живем. Это не место для чувственных наслаждений. Это материальная природа, это не шутка, мы играем с огнем. Нужно знать, в чем наши обязанности, в чем наш долг, цель, почему мы родились, для какой цели. И не выдумывать ничего, потому что уже все есть. Это главный момент. Господь Читание сказал, что спекуляция в уме хуже смерти. Нужно точно понять, что говорят шастры по тому или другому поводу или вопросу. Очень точное знание требуется, как в любой науке. И так не может быть двух мнений, если истина одна, если Бог один. Двух мнений быть не может, говорится. И учение двух также быть не может. Есть одно учение, один Бог, один путь. На каком бы уровне человек ни находился, он может прийти на высший уровень, общаясь с чистыми преданными. В цепи ученической преемственности. Это секрет, это ситанта. Нужно стать слугой, слуги. И сразу же закончатся все страдания. Борьба, вражда, непонимание. Слуги очень хорошо понимают друг друга. Потому что это закон, желание господина. Какие разногласия могут быть? Если господин говорит: «Я хочу воды», все слуги приносят воду. Все очень легко и просто. Они даже помогают друг другу. Вот он хочет воды, давай сделаем. Но есть более умные слуги, знаете. Воды он хочет. А я ему принесу молока, это еще лучше. А я налью ему спирту, может быть, ему это понравится. Если я опираюсь на свои вкусы, я совершу ошибку. Может быть, мне вода нужна не для питья, а для других целей. А мне принесли молока, например. Какие же это слуги? Помните эту историю, как был гуру Парамарта? с учениками. Юмористическая история. Гуру Парамарта. Парамарта переводится, значит, сумасшедший гуру. Он олицетворяет ум у человека. А пять учеников – это чувство. Вот такая аллегорическая история. Гуру Парамарта и его ученики. Гуру Парамарта, он очень бедный и старый. Вот такая история. А ученики глупые все. Ну, как чувство. Они глупые. И там много всяких смешных историй по этому поводу. И вот гуру собрался вместо паломничества. А это далеко. Далеко и пешком идти трудно. Гуру состарился. Ученики как-то там раздобыли какую-то лошадь, какую-то клячу. Что-то там продали, купили по дешевке какую-то беззубую лошадь старую. Ну, хоть так, гуру доедет, мы пешком пойдем. Позаботились о нем. Ну, вот в такой ситуации старая лошадь беззубая. Сверху гуру Парамарта сумасшедший. И ученики идут. И гуру он дает наставление. И какие бы наставления ни давал, они все делают наоборот. Они потому что плохо понимают, и ситуация всегда, она как-то меняется. А наставления, они остаются старыми. Они не могут их применить ко всей ситуации. И отсюда эта смешная история возникает. И вот гуру едет на лошади, и солнце греет. Челма у него на голове, защищает от солнца. Он задремал немножко. И ветка какая-то, она сбила челму. Оп, вот так вот. Он во сне как-то не заметил. Лысая голова под солнцем. Они едут, и гуру просыпается от жары. Ученики идут. А он им сказал, не на шаг от лошади. Не на шаг от меня. Будьте рядом, вместе. Не расходитесь вот тут. Ждите наставлений, приказаний. Они идут. Челма упала, но было наставление. Не на шаг от лошади. Ждать наставлений. Где челма? Спросил гуру. Челма упала. Полкилометра назад еще. Гуру Махарадж. Почему же вы не подняли? Не было наставлений, гуру Махарадж. Вы сказали не отходить от лошади. Глупцы. Но опять вы ругаетесь, гуру Махарадж, мы не понимаем. Принесите мне челму. Кто-то побежал. О, конкретное наставление, можно выполнить, удовлетворить гуру. Побежал, принес челму. И вообще, все, что падает с лошади, нужно поднимать, сказал гуру. Все ясно. Челма, он подбежал, лошадь от стала испражняться. Так, гуру... Провидец, он мистик, он привил эту историю. Лошадь испражняется, значит, нужно все поднять это. Вместе с челмой, как раз и челма здесь есть, и он в челму это все положил. Гуру гениален просто. Он может видеть в будущем. Он представил эту картину таким образом. Гуру Махарадж, потому что челма, а это что в челме? То, что упало с лошади. Я все поднял, как вы сказали, возьмите. Зачем мне эти испражнения, не давай мне их... Какие глупые ученики, вы ничего не понимаете. Ну, гуру Махарадж, ну вы одно говорите, потом другое говорите, мы ничего не поймем, сбиты с толку, дайте точное наставление. Хорошо. Гуру достал компьютер. Все, что пойдет с лошади, перечисляет список. Акт. Челма, данда, компьютер, кастрюля, чадар, часы, седло. И он все описал и размножил. Вот, учите наизусть список. Все вот это, что пойдет с лошади, нужно поднять. Все, что другое в список не входит, не нужно поднимать. Ничего другого, что не входит в список, нельзя поднимать. Ну, теперь все ясно. У нас есть шастры, точные наставления, и мы выучим. И мы сможем служить гуру. Они шли и учили, так, компьютер, челма, данда. И тут лошадь споткнулась. Яма какая-то была с грязью. Буф, туда, на бок. Старая лошадь не могла уже подняться. И гуру упал, и все, свалилось, и челма, и чадар, и компьютер, и кастрюли, и все, что там было. О, есть возможность послужить. Компьютер, седло, чадар, гуру Махарадж, часы ваши на лошадь. Челма на лошадь. Подняли, поехали. А как же я? А вас в списке не было, гуру Махарадж? Всегда есть возможность что-то придумать. И когда мы думаем, называется санхья. Ум думает, значит, он считает. Вот как он думает. Он считает. То, другое, третье потом комбинирует, анализирует. Санхья считает. Так вот, ее недостаток в том, что когда мы все сосчитали вокруг досконально, мы забыли про себя при этом. Себя забыли сосчитать. Что видящий не видит себя при этом. Кто я так и не знаю. Могу изучить весь мир. все эти науки, все что угодно. Но кто я так и не знаю. Это недостаток санки. Отсюда спекуляции. Итак, знание означает свои взаимоотношения. С чем? Что меня окружает вокруг. Вот это и есть знание. Каковы мои обязанности? Скажем, я сижу здесь на сцене. Почему? Каковы мои обязанности? Я должен знать. Я, значит, зачем сюда сел тогда? Если я не знаю, что должен говорить, о чем говорить, почему я здесь должен сидеть тогда? Да, но с другой стороны, кто-то слушает. У него тоже есть обязанности. Думаете, нет? Ошибаетесь. Есть такие обязанности. Как воспринимать? Как правильно слушать? Как реагировать на это? В Индии, если кто-то говорит «Шри Бхагавану Вачи» и цитирует Бхагавадгиту, то человек знает, это священное писание, он служить начинает. Так, что там Кришна говорит в Бхагавадгите? Нужно послушать. Обязанность слушать священное писание. У каждого человека есть такая обязанность. Поэтому, если мы слушаем и повторяем эти священные тексты, мы выполняем свои высшие обязанности. Именно так человек и должен поступать. Честно работать и слушать о Боге, и говорить о Боге. Все, что требуется. Так можно установить порядок в мире. Честный труд избавляет человека от измышлений, от спекуляций. Честный труд. Но если труд нечестный, все наоборот. Ум становится лживый, извращенный. Вот это проблема. Поэтому это очень связано. Честно трудиться и говорить о Боге. Этого достаточно. Если человек нечестный, как же он может говорить о Боге? И слушать о Боге тоже будет трудно. Поэтому мы видим, что тут должно быть формирование характера, качеств. Гуру, ученик – это формирование характера и качеств. И тогда вы чувствуете, как это знание проходит через вас. Информация уже есть, а знания еще нет полного. Оно должно пройти. Вы чувствуете это изнутри сердца. Вот это знание уже проходит через сердце. Вот вы уже знаете, когда оно там. Вам не нужно думать об этом даже. Оно уже там. Оно само о себе дает знать. Знание нас само учит. Зачем же нам нужно что-то еще, какие-то напряжения? Да, но для этого нужно развить качества определенные. И тогда мы сможем понять, как знание входит в сердце и как оно будет выходить оттуда удивительным образом. В деятельности, в мыслях, в поступках. Человек, он может действовать божественным образом, а может действовать очень отвратительным образом. Вот так, такая разница бывает. И мы предназначены, чтобы действовать ради высшей цели, ради миссии. Жизнь человека – это ягья, это жертва ради высшей цели. Ягья, для ягьи мы созданы, для жертвы. Не для того, чтобы сберечь свои деньги, сберечь свое тело, сберечь свою позицию. Нет, ягья – жертва. Для высшей цели мы должны использовать все это. Разум, чувство, ум, деятельность, средства, собственность. Вот это смысл человеческой жизни. Ягья. Ягья означает жертва. А как Кришну зовут? Ягьешвара. Он принимает эти жертвы. Это его позиция. И в сознании бхакти это становится естественным, поскольку в бхакти Кришна, Бог, Он является объектом любви, высшим объектом любви. Естественно, человек все делает для него, если есть любовь. Это естественно. Ягья спонтанно происходит. Для материалистов нужно определить, какой процент они должны дать Богу. Они не хотят слишком много давать. Но Священное Писание говорит, вот такой процент ты должен давать. Вот должен. Для Бога. Иначе пойдешь в ад. Но для бхакт не нужно это говорить. Спонтанно это происходит. Потому что вся их жизнь посвящена служению Богу. Какие проценты? 100% энергии должно быть посвящено Богу. 100, Прабхупада сказал, не меньше. Трудно сделать. Он сказал, если вы поставите целью 150%, вы достигнете 100%. Если поставите целью 100%, вы достигнете 80%. Если 80%, достигнете 50%. Поэтому охотитесь на носорога. Старайтесь 200% отдать Богу. И 100 получится тогда. И что? Вы что-то потеряете? Ничего не потеряете. Невозможно ничего потерять, потому что наш дом – Царство Бога. Если мы все туда отдаем, мы отдаем свой же дом, на самом деле. Какие потери? А здесь что есть? Мы все равно потеряем. Отдаем или не отдаем? Со смертью тела все кончится. В любом случае. Это не наше. Знаешь, на какое-то короткое время думаю, это мое. Я хозяин. Но уже в следующее мгновение ничего нет. Все заново. Реинкарнация. Тела меняются с огромной скоростью, на самом деле. Нам кажется, 100 лет. Какое-то мгновение с точки зрения полубогов или высших вещей. Человек живет так мало. И мы знаем это в конце жизни. Разве я жил? Все промелькнуло просто. Ничего и нет. Как будто ничего и не было. Слишком кратковременная человеческая жизнь. Поэтому Бхагавад-гита – это квинтэссенция всего знания. Если мы прибегаем к Бхагавад-гите, мы можем сократить наш путь. Мы можем с огромной скоростью продвинуться в духовной жизни, достичь совершенства, обратившись к цепи и преемственности, к словам Кришны непосредственно, минуя все разделы Писаний, потому что это уже вывод Веды, окончательное слово. Если мы принимаем окончательное слово, мы принимаем все Веды автоматически. Хари Кришна. Сейчас можно вопросы, пожалуйста. В гуне благости действительно хорошо. Человек счастлив в гуне благости. Находится в знании. Есть очень много у него преимуществ. Он живет безгрешно, чистой жизнью. Его способность быть счастливым гораздо выше, чем у других людей. Ум его успокоен. Желания не терзают его чувства. Вожделение практически контролируется. Представьте такого человека. Он хозяин самому себе, он очень счастлив. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что гуна благости, она материальна по своей природе. Гуна благости, она материальна. Что это означает? Она привязывает живое существо к этому положению. Счастье и знание в этом мире материально. Эта привязанность означает, что он еще не свободен от ложного эго. Он себя отождествляет со всем хорошим в этом мире. Это тоже плохая позиция, это тоже материальная позиция. То есть я себя не отождествляю ничем плохим, ничего плохого не делаю. Я делаю только хорошее, думаю хорошие вещи, говорю хорошие вещи. Но это просто материальная позиция. Та же самая материальная позиция. Ее очень легко изменить в материальном мире, потому что все изменчиво, это не вечная позиция. И пока есть привязанность, есть ложное эго, ложное отождествление с материей, даже с хорошей материей. Это опасность. Потому что ложное эго – это невежество. То есть так или иначе человек все равно остается в невежестве. Знаете, есть люди простые. Им нетрудно проповедовать сознание Кришны. Просто спеть киртан, дать прасада, что-то рассказать, и они почувствуют себя гораздо лучше сразу же. Они не очень гордые, потому что. Но есть интеллигенция в этом мире. Я имею опыт. Это непростая вещь, работать с интеллигенцией. Они очень чувствительны к внешним вещам. Почему у вас лысые головы? Почему у вас такие одежды? Им очень трудно это переносить. Люди культуры, люди в более, большей благости, смотрите, они еще больше обусловлены бывают. Они привязаны к своему положению интеллигентных культурных людей, моралистов. Но Кришна выше хорошего и плохого этого мира. Выше двойственности этого мира. И из хороших вещей рождаются потом очень плохие вещи. Так устроен этот мир. Именно так и происходит. Откуда плохие вещи? Откуда они берутся? Из хороших вещей этого мира. Благими намерениями дорога вымачивается в ад. Поэтому нужно быть внимательным. Мы не просто хотим быть счастливыми в материальном мире. Нет, нет. Мы должны развить отречение от мира. И когда мы развиваем отречение от мира, то это уже трансцендентный уровень. Живите в благости, да, но не привязывайтесь к ней. Это уже трансцендентная платформа. Но пока я привязан к гуне благости, я скачусь в ад, до ада дойду. Прямо с этой гуны. Все начиналось именно с того же, правда? Для блага всех людей мы действуем, верно? Вот этих мы убьем для блага всех людей. Этих расстреляем, а вот этих выделим. Благие намерения кажутся. С нами Бог, кто так сказал. Всегда какие-то хорошие лозунги. Единство, равенство и братство. Все очень хорошо выглядит. Но результат почему-то странный. Почему? невежество. Определенная привязанность означает, что есть симпатия и антипатия. Если к чему-то привязан, значит, что-то я ненавижу. Двойственность. Кого-то люблю, значит, кого-то ненавижу. Таков этот мир страсти. Если говорю, мой брат, значит, где-то есть враг. Но духовная платформа, абсолютная платформа, абсолютного братства, нет двойственности, нет друзей и врагов. Мы должны быть едины в интересах и высшей цели. Если кто-то не может действовать ради высшей цели, это не беда. Но не должен себя противопоставлять этому. Вот это называется атеизм, когда он противопоставляет свои интересы. Да, может быть, я не такой уж большой преданный. Хорошо, у меня есть проблемы. Я материалист, у меня материальное желание. Но я признаю это. Это очень честная позиция. Я не создаю никакого хаоса, никакого лжи от этого нет. Я честно говорю об этом. Я такой человек. Но я должен тогда занять свое место соответствующее, смиренно. Мы говорили об этом в лекции. Ачар прачар. То, что ты делаешь, тогда ты можешь говорить. Только то, что ты делаешь практически, ты можешь говорить. Если ты практически не знаешь, как это делать, не говори, молчи, слушай. Мир, равенство, братство. А ты умеешь это практически сделать? Ты уже живешь в мире, равенстве и братстве? Тогда должен молчать, а не говорить эти вещи. Ачар прачар. Поведение, а потом слово. Учить можно только собственным примером, а не красивыми словами. Поэтому гуна благость – это могут быть красивые слова, красивые лозунги, возвышенные идеи, но если она привязывает нас материально, это все ложь хорошая, красивая. Все, что не связано с Богом – ложь. Даже гуна благости. Высшая истина – это не гуна благости, это Бог. Поясни этот момент. Дух Бхагавадгиты. Да, вот этот дух Бхагавадгиты, о котором Прабхупада говорит во вступлении, объясняет, как нужно понимать, изучать Бхагавадгиту, как можно это знание получить, нужно это делать в духе самой Бхагавадгиты. И он рассказывает, что в Бхагавадгите описана история битвы Курукшетра, то есть предыстория была такова, что две были враждебные стороны. Арджуна – великий преданный. Он оказался на одной стороне. Многие его братья и родственники, и учителя оказались на другой стороне. Возникла сложность, Арджуна не хотел сражаться с ними, поскольку любил и ценил их, гуна благости. И, тем не менее, сражение было неизбежным. Война есть война. Законы войны очень строгие. Все равно придется сражаться, даже если там родственники. Война. Что же делать? Как началась Бхагавадгита? Арджуна сказал, я не буду сражаться. И бросил лук, сел и плакал. Я лучше уйду в лес, Кришна. Зачем мне такой ценой царство? Почему должен убивать таких уважаемых людей? А Кришна говорит ему, что мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он говорит с позиции вечности, с другого уровня. И он улыбается, немножко посмеется над Арджуной, что Арджуна очень сильный воин. Это самый лучший воин мира. Где же твоя сила? Он называет его шутку Маха-Бахо, сильнорукий. Что с тобой случилось? Почему так скорбишь? Ты же арий. Арии не поддаются на такие чувства. Арии действуют ради высшей цели. Он не будет просто опираться на какие-то родственные чувства в этом мире. Есть законы выше гораздо этого всего. И Арджуна запутался, потому что Кришна говорил по-другому, в другом настроении был. Кришна не поддавался этой скорби. И тогда что сказал Арджуна? Научи меня. Объясни мне, что я должен делать. Я сбит с толку. Я страдаю сильно. Ты не страдаешь сейчас. Объясни. Но ты не будешь меня слушать, сказал Кришна. Мы же с тобой друзья. Я что-нибудь скажу, ты опровергнешь своими аргументами. Ты тоже знаешь Писание очень хорошо. Ты очень умен, Арджуна. Я не смогу тебя научить. И что сказал Арджуна тогда? Это было предначалом Бхагавадгиты именно. Он сказал, нет, я поручаю тебе свою душу, я твой ученик, ты мой гуру. Вот он, дух Бхагавадгиты. Вот пример. Арджуна так постигал Бхагавадгиту. Значит, мы должны делать то же самое. Вот в таком умонастроении постигается Бхагавадгита. У нас есть трудности, безусловно. как у Арджуны. Мы тоже всегда сбиты с толку, каждый день. Значит, Бхагавад-гита для нас. Как же нужно? Теперь я поручаю тебе свою душу. Научи меня. Вот он шаг постижения Бхагавад-гиты. Вот он секрет. Это дух Бхагавад-гиты. Арджуна и Кришна – это очень близкие внутренние отношения. В этом скрытый смысл этого писания. Почему? Причина, почему такие сокровенные вещи объясняются здесь? Только потому, что есть Кришна и Арджуна. Они очень близки. Этот Бог, Кришна и Арджуна – это живое существо, полностью предавшееся Ему в дружеских отношениях. Очень близкие они. Вечные спутники. И вот между ними протекает эта сокровенная, самая сокровенная беседа, которая когда-либо еще происходила в мире. Это в результате очень близких отношений проявляется. И если мы установим свой ум таким смиренным образом, как Арджуна, это же знание проявится в нашем сердце. И если этого духа нет, Бхагавад-гиты, как же можем понять? Как это возможно? Лизать банку с медом снаружи только. Как не перепутать хорошие качества и преданность Кришне? Хорошие качества, нет ничего плохого в этом, в гуне благости, если ее использовать в служении Кришне. Если же пытаться наслаждаться независимо этими вещами, это плохо. Это уже материально. Все, что мы используем в служении Кришне, это духовно. Все, что мы используем для удовлетворения себя, это материально, что бы то ни было. Кто-то скажет, классическая музыка духовная, или что-то, живопись там классическая духовная. Нет, это зависит от того, как человек это использует. Если это для удовлетворения чувств самого человека, ничего духовного здесь нет. Принцип наслаждения чувств не духовен. Он материальный. Животные живут именно по этому принципу. Человек просто более на высоком уровне это делает. Но принцип не меняется. Но когда он это посвящает для удовлетворения Бога, вот эта разница существенная. Даже несовершенные вещи, если он делает. Но в этом правильном настроении, в правильном духе, они становятся совершенными. Мы всегда совершаем какие-то ошибки, когда мы что-то делаем. Трудно сказать, что я сделал что-то совершенное. Всегда будут какие-то недостатки. Как огонь, он чист, но всегда имеет какой-то дым. Недостаток. Любая деятельность имеет недостатки. А Кришна говорит, ахам твам сарвапев, я тебя защищу от этих недостатков. Не беспокойся. Если занимаешься мне служением мне, я тебя сам защищаю от этих недостатков. Не беспокойся об ошибках. Поэтому иногда мы делаем и не очень хорошие вещи. Но поскольку мы стараемся служить Кришне, эти нехорошие вещи, они очищаются. Они исправляются. Поэтому не нужно слишком беспокоиться об ошибках, которые можно случайно совершить. Но намеренно совершать их не стоит. Это не оправдание, чтобы намеренно совершать ошибки. Но волей-неволей мы будем совершать какие-то ошибки. Гуна благости такова, что я безупречен, чист, знаю Писание, не совершаю греховной деятельности. Мне есть чем гордиться. Вот она, материальная гуна благости. Мне есть чем гордиться. Знаете, такие чистенькие люди, очень гордые, очень образованные. Очень успешное в обществе. Это очень тонкое осквернение, его трудно избавиться от него. Помните, как Христос говорил? Он говорил про книжников, фарисеев, помните? Как он их называл? Он говорил, змеи. Он говорил, что вы подобны гробам, которые сверху красивы, а внутри полны нечистот. Такие примеры он приводил. Вот эта материальная платформа, украшенная гуной благости, как бы каким-то знанием, каким-то положением, что ли. Это не чистая благость, нет. Оскверненная благость. Но, с другой стороны, говорит, пьяницы, блудницы, они ближе к Царству Божьему, чем вы. Почему? Там так много недостатков. А мы что, не честны просто? Он говорит, да, мы падшие, нам нужна помощь, мы предаемся. Мы верим в тебя. Вот и все, что нужно от человека. Для Бога очистить кого-то не проблема. Для солнца все чисто. Солнце касается даже испражнений, очищает их. Само не оскверняется. Поэтому человек в гуне благости, он не должен гордиться своей чистотой и знаниями. Тогда у него есть шанс, очень большой шанс, у него больше шансов в этом случае, чем у других. У него один шаг до Бога остается. Вот этот шаг самый трудный там. Из гуны благости не хочется уходить. Ведь очень хорошо даже здесь. Но из гуны благости, говорится, там очень близко до трансцендентного уровня. Не выполняет наставление духовного учителя, поэтому приходит страдание. Не обязательно. Он может выполнять, стараться эти наставления. Страдания приходят просто по законам этого мира. Матрас, паршас, тукам, туя. Есть много причин страданий. Как зима и лето. Выполняю наставление гуру или не выполняю наставление гуру, все равно будет холодно зимой. Все равно буду страдать от холода, а летом буду от жары страдать. Могу ли я сказать это? Потому что не выполняю наставление гуру. Поэтому я страдаю от жары и холода. Нет, так будет происходить всегда в этом мире. Приятные и неприятные вещи будут всегда сочетаться близко друг с другом. Но страдаю я из-за них именно потому, что я не в сознании Кришны еще. От них можно не страдать на самом деле. То есть в сознании Кришны человек не страдает. А почему не в сознании Кришны? Я неправильно выполняю наставление гуру, может быть так сказано, да. Еще не научился этому. Еще не квалифицирован окончательно. Подвергаюсь страданиям этого мира. То есть мы учимся, мы ученики. Страдания уменьшаются, правда? По мере уменьшения наших желаний страдания уменьшаются. Соответственно этому. Чем меньше материальное желание, тем меньше страданий. Они становятся незаметными, все более незаметными страданиями. Потом человек вообще смеется. Почему вообще люди страдают? Почему они вообще страдают? Они же духовные. Они страдают по всякому поводу. 100 тенге потерял, уже страдает целый день. Боже. А если у него часы украли, он будет страдать полгода. А если машину разбил, боже мой, это уже большие страдания. А если родственник умер, это трагедия. Но человек в сознании Кришны видит совершенно по-другому. Почему они страдают? У них все есть шансы быть счастливыми, блаженными. Даже смерть это не проблема. Это просто закон этого мира. Почему это проблема? Поэтому преданный, он просто избавляется от материальных желаний, привязанностей и страданий. Таким образом, не выглядит как страдание. Их нет страданий на самом деле. Страдания – это наше взаимоотношение с миром. Страдания нет. Это взаимоотношения. Вот смерть. Смотря какие у меня с ней взаимоотношения, это будет определять мои страдания. Правда? Какие у меня сейчас взаимоотношения с ней, лучше бы она вообще не приходила. Правда? Вот такие отношения. С этой точки зрения, то есть, нет страданий никаких. Просто есть законы природы. На нашем уровне одни законы, на другом уровне другие законы. Относительные законы. Есть абсолютные законы. Абсолютный закон означает, что человек, став преданным Кришне, чисто преданным Кришне, не подчиняется никаким относительным законам. Арджуна научился этому, просто услышав Бхагавад-гиту за один раз, сразу же восстановился. Он чистый и преданный, мгновенно. Нам нужно больше времени. Мы не на таком уровне, как Арджуна. Нам нужно больше времени просто. Когда мы получаем духовное тело? В какой момент получаем духовное тело? Духовное тело, да, оно развивается. Нельзя его получить извне откуда-то. Духовное тело – это я есть сам. Вот семечко, дерево. Я скажу, это лимон. Дерево, лимон. Но дерева же нет. Семечко есть. Но там есть дерево. Но не проявлено. Ну, также мы говорим душа, духовное тело. Душа – это есть духовное тело, но еще не проявлено. Как только мы начинаем заниматься духовной деятельностью, душа начинает себя проявлять постепенно. Еще больше сначала смутно, еще больше. Это как человек просыпается, знаете. Есть такие фазы пробуждения. Вот он спит в глубоком сне. Менее глубокий сон, он видит сны. Еще менее глубокий сон, он видит сны и уже осознает какую-то реальность внешнюю, что его будет. И еще более поверхностно, он уже осознает ситуацию, что пора вставать на работу. Но еще помнит сны, привязан к ним. Хочет досмотреть, например. Вот что-то подобное этому. Вот духовное тело также. Сначала просто забвение полное. Просто деятельность чувств и все, и мы не знаем ничего. Выше это уже какие-то сновидения. Мы чувствуем, есть духовный мир. Нам кажется, что вот уже он близко иногда. Какие-то видения у нас внутри сердца, что-то происходит. Знаете, как сны такие. Они иногда всплывают, иногда уходят. А потом вдруг вот из этих грез духовных вдруг чувствуете, реальность проникает. Какое-то мгновение проникает реальность. Как среди тучи, тучи размыкаются, и солнечный луч пробивает вдруг в эту тьму. Реальность. Но еще есть сны. Еще есть свои представления. И постепенно, постепенно, постепенно это формируется все. Сознание. Духовное тело – это совершенное сознание. Совершенная деятельность. Совершенное сознание имеет совершенную форму, совершенные качества, совершенные поступки, совершенное отношение с Богом. Это и есть духовное тело. Там нет материи вообще. Не думайте, что что-то бестелесное, растворенное в воздухе. Нет. Форма, говорится. Более реальная, чем эта форма. Эта форма постоянно разлагается на составной части. Его нужно мыть постоянно, стричь постоянно. Столько с ним волокиты с этим делом. Волосы завивать, прически, одежды менять, стирать. Боже, вся цивилизация работает, чтобы просто поддерживать это тело. Кормить его, мыть, обувать, одевать, воспитывать, наказывать. Так много всех вещей. Оно не очень совершенно, оно постоянно меняется, но духовная форма, она вечная, она постоянная. Вы не можете рассечь никаким оружием, говорится, сжечь огнем, растворить в воде, высушить ветром. Всегда существует. Здесь нет речи о том, что этого не существует, оно существует. Это есть истинная реальность. Со временем это проявится, не нужно беспокоиться. Как из семечка вырастет дерево? Зачем? Деградировать духовное тело? Нет, никогда такого не бывает. Духовное тело никогда не может деградировать. Материя и дух никогда не сочетаются. Для взаимоотношений с Богом, божественное тело. Там есть ананда, да, блаженство. Это основа. Но там также есть вечность и знание. Там нет невежества. Нет. На материальном мире тоже все наслаждаются чем-то. Правда же? Но в невежестве. Это различие. Но там наслаждаются знания. Это не просто какая-то наркотическая эйфория, где все потеряли дар речи и сознание у всех замутнено каким-то наркотиком блаженства небесного. Там энергия чит, энергия знания. Это особые, особые вещи, которые нужно отдельно объяснять, отдельно рассказывать. Это целый мир внутренних отношений, называется раса, вкусы. Это возникает только, когда мы находимся в служении Богу непосредственно. В духовном мире? В духовном мире не существует реинкарнации. Нет реинкарнации. Нет смены тела. Смена тела в материальном мире. Душа вечна, но меняет тела. Если она вечна, почему ей не получить вечное тело? Вот в чем вопрос. Духовное тело – это вечное тело. Не нужно менять. Ваше духовное тело – это ваше духовное вечное желание. Оно не противоречит вашим желаниям. Например, мое тело противоречит некоторым моим желаниям. Оно не молодеет, например, а стареет. Оно имеет какие-то недостатки, я знаю о них, какие-то болезни, и мне не все нравится в этом теле. Не точно соответствует всем моим желаниям, правда же? Оно ограничивает скорее меня. А духовное тело соответствует в точности всем моим желаниям. Духовным. Там нет противоречий. Менять тело не нужно. Вот в этом теле? Вот в этом теле, ужасном теле, вечно остаться? Ни за что на свете. Я не согласен. В этом теле я не хочу оставаться вечно. Мешок с костями. Что хорошего в этом теле? Ну, а что хорошего? В этом смысле это неплохо, послужить. Да. Если это тело использует служение Богу, да, вы правы, это неплохо. Но поскольку мы просто о теле, то ничего хорошего нет. Одни нечистоты там. Если вы используете тело в служении Богу, нет ничего плохого в этом теле, я согласен. Верно. Таким людям желают долгой жизни всегда. Но мы часто говорили об этом. Раньше, но мы это услышали в Святой Дхамме. Там. И когда я там услышал, у меня тоже произвело сильное впечатление. Когда там мы услышали об этом. Потому что мы себя так и чувствовали там. Это было очень точное сравнение. Были потрясены, как точно все описывают опытные преданные. Наши смутные чувства не так точно могли прояснить все, сколько они уже более опытные. Прямо на коленях у Кришны так и было. Это удивительно, опыт совершенно удивительный. Думаете, почему так все рвутся поехать в паломничество, в Дхамму? Это уникальный опыт. Один преданный, он был в Дхамме. Первая поездка была преданных из России, из СССР. Они вернулись, и мы их спрашивали, что это такое. Там были 3 месяца. Их провезли по всем святым местам. И он сказал, он много не говорил, он был немногословный человек. Но он сказал, знаешь, говорит, как резинка жевательная. Ты же ешь, говорит, потом вот ее вытягиваешь так вот. Я думаю, странно, что за сравнение. Вот, говорит, точно так же, когда я уехал из Индии, какая-то нитка, она осталась, говорит, в сердце. Не разорвается эта связь. Вот как эта резинка, она вытягивается, вот так же, говорит, я сейчас от Святой Дхаммы не могу оторваться, куда бы ни поехал. Она говорит, так и осталась. Я, говорит, сейчас все смотрю и вижу через это, все сравниваю со Святой Дхаммой. Когда-то мы видели Холм Говардхан. Холм Говардхан. Камни, очень красивые камни там. И нам рассказывали о нем. И кто-то сказал, по-моему, это был Гопал Кришна Госвами, давал там лекцию. И он сказал, теперь вы увидели Говардхан и услышали о нем здесь, в Дхамме. Теперь, где бы вы ни увидели какой-нибудь холм или гору, вы вспомните только Говардхан. Я очень удивился. Я думал, неужели так будет, действительно. Он говорит, посмотрите, вот здесь дети бегают, местные жители у Говардхана живут. Они никогда не могут покинуть этого места. Некоторые из них взрослеют и уже жить в Дели хотят, в крупный город. Но они сразу возвращаются обратно. Никто из них не может покинуть это место. Невозможно. И я это услышал, когда вернулся, и действительно, любой холм, говорит Хан. Вы не можете это вырвать все. Это святая Дхамма. Вы что-то получаете очень сокровенное, очень глубокое. И затем это углубляется, это уже живет, это невозможно, это не уйдет никогда. Это имеет только в одну сторону развития, как сознание Кришны входит иглой, говорится, а выходит плугом. Это имеет развитие такое. Когда-то я видел такое явление, все видели, да, как растение, такое маленькое растение, из асфальта вырастает. Асфальт вот так вот спучивается, ломается, и маленький росточек вырезает. Вот сознание Кришны, что-то такое.